Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы рады приветствовать вас на страницах тележурнала «Кузбасский ковчег». Сегодня в нашей программе.
В Междуреченске освещена новая часовня, построенная на шахте имени Ленина. Наши корреспонденты познакомились с работой иконописной мастерской Кемеровской епархии. В рубрике «Открывая двери храма» мы продолжим беседу с искусствоведом Людмилой Оленич о православной живописи. 4 ноября в Знаменском кафедральном соборе встречают мощи святого апостола Тимофея.
Что делать, когда череда неудач и трагических случаев не собирается отступать, а напротив набирает обороты? Атеисты в таком случае посоветуют разобраться в себе, а человек верующий обратиться к Богу. Последний совет, как показала практика, стал ближе душам и сердцам у сотрудников угольной шахты имени Ленина в Междуреченске, которые на личные средства выстроили у себя на предприятии православный храм-часовню. Только вера во Всевышнего, по словам угольщиков, помогает надеяться на то, что на шахте больше не будут гибнуть люди. Ведь за последние 60 лет их число уже достигло 139 человек.
Шахтерский труд опасен, связан со всеми рисками, со всеми проблемами, да, по жизни, так сказать, что очень тяжелый труд. И как бы вот люди, которые ходят в шахту, бывает такое, что и не возвращаются. Вот, чтобы как бы предотвратить, может быть, все эти дела, чтобы память не осякла об них, ну вот, решили построить часовню всеми силами, да, на пожертвования, фундамент заливали все директора подземной добычи угля, пробовали, когда, ну, начинали. Вот поэтому решили такое построить часовню, чтобы, идя в шахту, и даже просто вид этого часовни, это мог повлиять на, ну, судьбу, скажем, шахтера, на хорошее начинание.
Это храм-часовня не дань моде, не дань уважения. Да? Это именно в память о тех людях, которые строили эту шахту, давали первый уголь, работали на ней. И продолжают работать, и будут работать, потому что запасы угля позволяют еще много-много нам работать.
Посвятить часовню угольщики решили местной чтимой иконе Божьей Матери Покров над землей Кузнецкой, которую в народе называют еще Горняцкой. Она была написана 6 лет назад здесь, в Кузбассе, по инициативе православных краеведов. Идейной основой творения стали исследования сибирских ученых, согласно которым первыми в Кузбассе появились шахты Николаевская и Покровская, названные в честь святителя Николая Чудотворца и иконы Покрова Божией Матери.
Это все инициатива тех людей, которые здесь трудятся и надеются на помощь и силу Божию. И вот их вера, их такое усилие сделало возможным то, что здесь появился такой прекрасный, замечательный храм, где они смогут приходить молиться за свои семьи, за благополучие своего труда.
Осветил часовню митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх. Вместе с владыкой помолиться Господу о себе, родных и коллегах собрались десятки сотрудников шахты вместе со своим руководством, для которых религия теперь не опиум для народа, как говорил когда-то Ленин, а средство спасения от несгод и страданий.
Наверное, несколько десятков лет назад трудно было даже представить в уме, что здесь, на угольной шахте, которая носит имя вождя мирового пролетариата, будет построен храм и освящена часовня. Но в истории не бывает случайных событий. Так учит Русская Православная Церковь. Все осуществляется под промыслом Божьим. Мы с вами хорошо знаем, как в прошедшем 20 веке наша страна, великая и славная, хотела построить благополучное, богатое, счастливое и даже справедливое общество, но построить его хотела без Бога. Мы знаем, какие огромные силы прилагала страна, какие перемалывались огромные человеческие ресурсы и природные ресурсы, Богом данные. Но ничего не получилось, потому что не было самого главного. Не было благословения и помощи Божией. Я желаю, чтобы Покров Божией Матери, всех вас, дорогие отцы, братья и сестры, труженики, шахтеры, хранил в этой жизни от бед и напастей.
Thank you.
краски, кисти, кусочки смальты, мольберты большие, маленькие, карандашные наброски, в художественном беспорядке разложенные инструменты, все как в любой живописной мастерской. И все же здесь избитое выражение «храм искусства» приобрело бы новый смысл, потому что находимся мы с вами в комнате, где изготавливают произведения православного искусства, искусство для храма. Мы находимся в иконописной мастерской Кемеровской епархии.
Работа над иконой начинается вот с этого помещения, это ревкасная мастерская, сюда привозятся доски. Ревкас – это грунт, под живописный, слой. Это, так сказать, основа живописи, которая наносится на дерево и потом уже сверху краски. Древний такой вот рецепт из двух основных ингредиентов. Это клей, костный клей и мел.
Старинные технологии, которые используются при написании икон, сложились много веков назад и практически не изменились до наших дней.
Художник, который хоть раз попробовал потереть красочку сам, вот увидеть вот этот цвет натуральных пигментов, вот этот синий лазурит, вот настоящий лазурит, цвет малахита, цвет охр, тонкие оттенки разных вот земляных охр. Ну, я думаю, ни один художник не останется равнодушным к тем тонкостям цвета, которые способны передавать вот эти натуральные пигменты, которыми пользовались древние и которыми мы сейчас пользуемся. Беличья кисточка из натурального ворса, доска, грунт из мела, краски, натуральные пигменты на желтковом связующем. Вот этот комплекс, он действительно очень, очень цельный и очень интересен. И я думаю, что и до сегодняшнего дня он не потерял актуальности по своим каким-то вот живописным художественным свойствам.
Очень многие качества приходится в себе воспитывать. Ну, и терпение, и какое-то даже упорство. Когда пришла в мастерскую к Михаилу и начала этим заниматься, вообще у меня желание до этого, 10 лет до этого возникло. И я поняла, что 10 лет назад я бы не смогла просто писать иконы, потому что мне не хватало вот этих качеств. А икона – это часть священного предания, то есть это священная вещь. Поэтому здесь нельзя какого-то расслабления в себе допускать.
Требования к иконописцу предъявляются очень серьезные. Не будем забывать об особом предназначении, создаваемом в этой мастерской произведения. И, конечно, православный художник – это прежде всего человек верующий.
Молитвенный опыт, опыт и частной, и домашней молитвы, и церковного богослужения, он не то что необходим, без него невозможно просто. Без него невозможно писать иконы. Это самое главное. Икона – это же ведь не картина. Она пишется не для украшения интерьера. На нее нельзя смотреть, любоваться просто так. Икона – это атрибут богослужения.
Руководитель Кемеровской иконописной мастерской в прошлом выпускник Московской духовной академии. Из Троицы Сергиевой Лавры он вынес отношение к иконописанию как к живому и очень творческому процессу.
На самом деле иконопись – это очень живое. Это очень живое и очень подвижное искусство. За 2000-летие существования православного искусства оно сформировало очень, очень много художников работали в церковном искусстве. Очень много разных и пластических, и догматических идей. Ну а для, конечно, иконописца сверхзадача – это еще и найти какие-то, найти свои какие-то способы выражения, наверное, все-таки в рамках традиции.
Кемеровской иконописной мастерской изготавливают иконостасы для храмов, пишут большие и маленькие иконы, делают не только копии известных сюжетов, но и создают новые в композиционном отношении произведения. В иконописной мастерской занимаются также реставрацией старинных икон, развивают и новые творческие направления. Например, не так давно здесь был изготовлен первый мозаичный образ. Храмы нашей области украшаются понемногу иконами, написанными кузбасскими иконописцами.
Здравствуйте, уважаемые телезрители! С вами рубрика «Открывая двери храма». Сегодня у нас в гостях искусствовед Людмила Владимировна Оленич. И с ней мы продолжим нашу беседу об иконописи. Здравствуйте, Людмила Владимировна.
Здравствуйте.
Вы говорили про хорошего иконописца. Как его найти и каким он должен быть хороший иконописец?
В наше время, на первый взгляд, может подумать о себе как о хорошем иконописце человек, который имеет хорошее художественное образование, но светское, и который, ну, так, для зарабатывания денег, может быть, берется и за иконописание, или за настенные росписи в церкви. Но он тем самым и изобличает себя. Он только слабенький самодеятель. В основном вот это мы встречаем, за редкими исключениями. Когда его путь к искусству церковному, такого иконописца, опережается его воцерковлением, когда он становится по-настоящему верующим, глубоким, начитанным, в вероучительных именно смыслах человеком, тогда у него и с иконой может получиться, да и то не всегда. А если за это берется просто подражатель, даже весьма и весьма искусный, даже хорошо изучивший, например, все, что сделал Дионисий или Рублев, или какие-то другие замечательные мастера Средневековья, то даже эта изученность ему не поможет, потому что сразу видно, что у него нет никакого внутреннего общения с образом, к которому он обращается.
А вот скажите, может ли женщина быть иконописцем?
Ну, 20 век это очень хорошо доказал. И прямо с начала еще века, то есть ну, в 20-е и в 30-е годы уже были замечательные женщины-иконописцы. И, кстати сказать, именно женским усилием, например, монахини Юлиании, ну, очень хорошо всем известной, да, поскольку она работала в Троице-Сергиевой Лавре. И благодаря тому, что она многих-многих других талантливых женщин с хорошим, кстати, художественным образованием привлекала к этому, наделяла их своим вот этим вот уникальнейшим просто опытом иконописцы. Она создала, по сути дела, целую школу, возродила целую школу иконописания. А дальше уже за ней пошли, конечно, и сотни, и тысячи женщин-иконописцев, которые до этого, до 20 века могли, ну, чем заниматься? Ну, декоративно-прикладным искусством в церкви. Конечно, вышивками замечательными и какими-то другими еще произведениями для церкви, но икон не писали. По крайней мере, мы не знаем ни одного имени женщины-иконописца до 20 века. А в 20 веке и в России, и за границей были совершенно замечательные, просто такие жертвенные личности, которым можно поклоняться, и некоторые из них и действительно канонизированы.
А возможно ли какое-то взаимодействие светской живописи с иконописью?
Оно давно уже, в общем, это взаимодействие, конечно, сложилось. Вот, как я уже сказала, уже в 18 веке, когда и Петр I пригласил многих зарубежных мастеров в Россию, и русских художников стал направлять и в Италию, и в Голландию, и в другие страны европейские, чтобы они постигали вот этот ренессансный именно опыт или академический опыт изображения. И многие русские художники, приехав из-за границы, первые, чем стали заниматься, это церковная живопись. Ну, в том числе и Матвеев, и Никитин были такие первые русские мастера. Я бы сказала так, что это взаимодействие более плодотворным оказалось для светской живописи, потому что, неся в себе вот этот опыт, генетически неся в себе опыт древнего иконописания, они вложили его, например, в свое портретное искусство, и оно стало сразу, вот в XVIII веке, только возникнув в России, встало на такой уровень потрясающей высоты, что, в общем, и иностранец любой мог бы позавидовать этому. Вот это как раз видение внутреннего лика в человеке, в модели, к которой обращался художник, оно, в общем, и сказалось в этом особом совершенно подходе, эстетическом подходе русских художников, недавних иконописцев к искусству. Что касается влияния светской живописи на иконописание, то я уже отчасти и коснулась этого. Когда художник наделен вот этим глубоким чувством веры, ощущением, вот, ощущением как верой, тогда, конечно, у него наступает преображение даже в живоподобном изображении какого-либо персонажа или события.
Спасибо большое, Людмила Владимировна, за ответы, за время, которое вы нам уделили.
И вам спасибо за внимание к этой теме. Она очень важная.
Сегодня у нас в гостях была искусствовед Людмила Владимировна Оленич. В следующей нашей передаче мы продолжим знакомство с храмом. До новых встреч в храме!
Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван. Такое наставление дал апостол Павел своему ученику, который с великой ревностью стремился нести евангельскую правду людям. Он буквально по пятам следовал за апостолом Павлом, помогая ему во всех делах проповеди о воскресшем Христе. Это был Тимофей, апостол от 70. Особого повествования о трудах святого Тимофея в книге «Деяний» мы не находим. Его история сливается с историей проповеднических трудов апостола Павла. Где был апостол Павел, там почти всегда был и Тимофей. Апостол Павел в своих посланиях называл святого Тимофея возлюбленным сыном, с благодарностью вспоминая его верность и преданность в трудах проповеди Евангелия. Посылая Тимофея к филиппийцам, Павел говорил о нем: «Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренно заботился о вас. Его верность вам известна, потому что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании». К 65 году апостол Павел рукоположил апостола Тимофея во епископа Ефесской церкви, которой святой Тимофей управлял затем 15 лет. Святой Тимофей закончил жизнь мученически. Однажды в Ефесе язычники совершали праздник в честь своих богов. Они с песнями носили бездушных идолов по городу, совершая нечестивые обряды. Святой епископ Тимофей старался остановить и вразумить ослепленных идолопоклонством людей, проповедуя им истинную веру во Христа. Но язычники в озлоблении бросились на святого апостола и забили его камнями. Мученическую смерть за Христа святой апостол Тимофей воспринял в 80 году. В IV веке святые мощи апостола Тимофея были перенесены в Константинополь и положены в храме святых апостолов. По милости Божией 4 ноября частица мощей святого апостола Тимофея прибудет и в столицу Кузбасса. Встреча святыни пройдет в Знаменском соборе перед началом Божественной литургии. Будем надеяться, что по молитвам к святому апостолу и наши сердца будут гореть верой и любовью к Богу.
Уважаемые телезрители, нам очень важно ваше мнение о нашей программе. Пишите и звоните нам. Всего вам доброго!